Тема дня.
На радио «Комсомольская правда».
Так, друзья, мы продолжаем. У микрофона по-прежнему Андрей Голубов. Обсуждаем мы годовщину крушения польского самолета президентского под Смоленском. Напомню, в результате авиакатастрофы погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качинский, его супруга и множество высокопоставленных польских чиновников, которые направлялись на памятное мероприятие в Катынь. К сожалению, к большому сожалению, весь этот год практически прошел в обстановке взаимодействия. Обвинений с польской и российской стороны. Трудно сказать, с чьей стороны их было больше. И на самом деле точка в этой истории еще далеко не поставлена. Но восприятие ее со стороны нынешних польских лидеров, в частности, о точках зрения которых мы говорили с Андреем Барановым в прошлой получасовке, и политиков, уже оставивших свои посты, в частности, экс-президента Польши Александра Квасневского, совершенно разное. И сейчас у нас на прямой телефонной связи спецкор комсомолки Дарья Асламова, которая побеседовала с экс-президентом Польши Александром Квасневским. Замечательная совершенно статья Дарьи и в печатной комсомолке за субботу, и в интернете. Естественно, вы можете присоединиться к обсуждению. Наш телефон 9700972. Дарья, приветствую тебя.
Добрый день.
Вот, Даш, я несколько раз перечитал весь материал. Его вот основной лейтмотив, буквально о чем бы ни говорилось, на мой взгляд, представляется в том, что вот по идее эта трагедия, страшная трагедия со всех точек зрения, должна была наши народы сблизить. А попав в политические жернова, прежде всего с польской стороны, я имею в виду президентские выборы и грядущие парламентские, собственно, знак поменялся на минус. Мы наоборот как-то встали в боевые стойки, что ли, по отношению к друг другу. И как тебе это увиделось оттуда изнутри, и как это объяснял экс-президент Александр Квасневский?
Ну, господин Квасневский, не только он, практически все серьезные политики в Польше считают, что катастрофа, безусловно, стала прежде всего политическим оружием. Ее используют все, кому не лень. Сама Польша вообще на грани нервного срыва. Люди настолько устали от трагедии, что разговаривать о ней вообще не хотят. То есть первая реакция – сколько можно? Давайте закроем, поставим точку. Давайте поставим памятник, крест, поцелуем и забудем, потому что жить в трауре невозможно. Целый год в Польше идет борьба. Целый год практически все газеты русофобского толка выплескивают самые невероятные теории. Теории о том, что русские напустили с помощью генераторов искусственный туман.
Да, и не хотели разгонять его.
Ага. Что в гробу лежит тело не Леха Качинского, неизвестно, что русские прячут президентское тело, непонятно, где мы его прячем. Почему Путин позволит Туску себя, значит, обнять? Почему Туск не полез в драку с Путиным? Почему, значит, была борьба большая за деревянный крест около президентского дворца? Напряжение было такое, что люди в знак протеста выкладывали крест из пивных банок на улицах, что, мол, хватит, это трагикомедия, так больше нельзя.
Ну да, и это еще не все обвинения. Не обвиняют также поляки нас в том, что мы не хотим отдавать обломки самолета, в том, что мы не хотим...
Мы не даем черные ящики. Говорю, ребят, если бы на территории Польши погибли русские граждане, все доказательства по делу находились бы на вашей стороне, это юридическое право. Нет, вы нам не хотите отдавать. Самое большое обвинение, которое просто, ну, каждый второй говорит, даже наиболее лояльной катастрофе, как вы посмели сказать, что наш главнокомандующий ВВС был пьян? Угу. Это просто... Это такое ощущение, что вся Польша — это общество трезвенников.
Но это исторически доказанные факты, причем экспертно доказанные факты. Их можно стыдиться, а можно пытаться скрыть. А можно в ответ на них, так сказать, проявлять агрессию, как, собственно, и происходит.
Как и происходит, да. Причем я считаю, что в этом отношении мы допустили дали слабину, потому что Польша настолько достала с пьянством генерала Власика, что наш авиационный комитет МАК убрал с сайта эту информацию с очень вежливой формулировкой, что из уважения к чувствам вдовы покойного мы убираем эту информацию. Угу. Теперь вся Польша твердит, что, видите, русские лгали, даже МАК убрал эту информацию, потому что им стало стыдно. То есть все, что мы делаем, используют против нас. И мне кажется, что мы должны защищаться стараться больше и быть увереннее в себе. И не поддаваться тому чувству вины, которое пытается на нас опять в который раз возложить.
Даш, вот немаловажный факт, выяснился он буквально сегодня, буквально в последний момент, и это сейчас обсуждается, поскольку российский МИД пока не имеет точных данных на эту тему, Бронислав Комаровский отказался возлагать цветы к замененному камню памятному, да, в связи с тем, что вот на первом памятном камне, который установили родственники погибших, речь шла о том, о геноциде, там упоминался 70 лет советского геноцида, а на новой табличке уже на русском и польском языке там это не упоминается. И, собственно, вот вся самая такая серьезная и самая высокопоставленная церемония завтрашняя с участием и Комаровского, и президента Медведева, она встала под вопрос. Вот как это можно характеризовать, квалифицировать?
Я удивляюсь, потому что у меня полное ощущение от пребывания в Польше, что вот-вот будет какой-то скандал, что эта годовщина без скандала не пройдет. Они к этому, в принципе, морально готовились. Я очень понимаю людей, которые просто... Если вы же помните, была такая акция в Польше, когда польские студенты пытались провести в интернете День без Смоленска.
Да, было такое.
В знак протеста они сказали, что невозможно. Мы открываем холодильник, на нас сыпятся обломки Ту-154, потому что этот Смоленск уже везде. И конечно, здравомыслящие люди не верят в заговор. Но масса идиотов, скажем, идиоты есть везде, более того, под влиянием прессы, которые твердят, что нас в который раз обманули, запутали, запугали.
И продолжают запугивать и обманывать.
Да, и что мы опять жертва, и, по-видимому, будем навсегда жертвой, остаемся России. Мне кажется, нужно менять отношения, мне кажется, нужно занимать более жесткую позицию по отношению к Польше.
Дарья, а вот еще из свежих новостей, буквально вот в канун вот этих траурных мероприятий, по некоторым данным около 1000, по некоторым там было больше 1000, некоторые даже источники говорят, что несколько тысяч человек собрались у здания российской дипмиссии в Варшаве и обвинили Россию в попытках, естественно, скрыть правду об авиакатастрофе. Принесли они польские флаги, на которых было написано: «Только страшная правда о Смоленске и Катыни сможет нас объединить, а ложь никогда». Вот кто, на твой взгляд, эти люди, которые с такой агрессией, вот в такую, в общем, годовщину страшной такой даты, с такими заявлениями выступают?
Это в основном сторонники партии ПИС, «Право и справедливость». Хотя, например, господин Михник, это главный редактор газеты «Выборчий», Адам Михник, он называет ее ПИС, расшифровывает как «подозрительность и страх». Это именно типичная психология этой партии, это ее сторонников, и это в основном сторонники господина Качинского.
И еще один вопрос. Вот я обратил внимание в публикации на очень болезненный, мне так показалось, и поправь меня, если это не так, для Александра Квасневского вопрос о том, что, я прям процитирую: «Все трагедии в Польше сильно политизированы, поляки помнят только о Катыни, но не любят говорить о Волынской резне на Украине или литовской бойне в деревне Панары, о которой мир почти ничего не знает». Вот какое объяснение он этому дал? И был ли действительно для него этот вопрос болезненным?
Это, во-первых, политический вопрос. Для поляков очень трудно, они не хотят портить отношения ни с Украиной по поводу Волынской резни, ни с Литвой, тем более, потому что Литва член Евросоюза, по поводу страшной резни в Панарах, о которой действительно никто ничего не знает, где погибло около 100 тысяч человек, около 70 тысяч польских евреев и около 30 тысяч поляков. То есть это были все граждане и жители Польши. Это неудобно, это с их точки зрения бестактно. И очень странное объяснение дает господин Квасневский. Он говорит о том, что в случае Катыни это было политическое решение. Но, простите, кто тогда убивал в Панарах? Это было не политическое решение.
Да.
И как тогда погибли 60 тысяч, минимум 60 тысяч наших красноармейцев в польском плену в 20-е годы? Этот факт вообще не любят вспоминать и считают, что это неприлично, люди погибли от голода, болезни. Ну что делать, это плен, так случилось, а что цифра такая страшная, минимум 60 тысяч, считается, ну ведь это же не политическая воля, значит, все в жизни бывает.
Дарья, и вот, собственно, понятно, что делать прогнозы, особенно в политической сфере, это дело самое неблагодарное, но вот побывав там, побеседовав, естественно, не только с Александром Квасневским, твой прогноз, сможем ли мы когда-то, я цитирую заголовок, смогут ли поляки когда-нибудь сказать русским «прощаем и просим прощения», и как вообще скоро может быть поставлена точка в этой ситуации?
Я думаю, что никогда. У меня очень пессимистичный взгляд на эти вещи. Я бывала в Польше, я каждый год переезжаю практически в Польшу по разным темам, очень хорошо знаю русско-польские отношения. Угу. К сожалению, польская чувствительность к российскому вопросу, я считаю, что это паранойя, это болезнь. И вряд ли мы когда-нибудь решим эту проблему.
Спасибо огромное. Дарья Асламова, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Читайте в субботнем номере за 9 апреля на 9 полосе. Материал, естественно, последует продолжению. В ближайших номерах Дарья Асламова расскажет, как в Польше прошла годовщина. Катастрофа под Смоленском, много других публикаций. Выходите на сайт kp.ru. И наш эфирный телефон 97-00-972. Принимаем мы ваши комментарии. Слушаю вас, пожалуйста.
Алло.
Алло, да.
Меня зовут Наталья, понимаете?
Да, здравствуйте.
Вот поляки требуют извинения за Катынь. Простите, а почему бы нам не потребовать извинения за смутное время, которое было в 17 веке? Сколько русских они уничтожили. И в Смоленске, понимаете, это души умерших русских, которые они уничтожили. Эти поляки, они не допустили этих ляхов до нас. Понимаете, вот поэтому катастрофа произошла. Почему мы должны все время извиняться? Пусть они перед нами извинятся за 17 век, который они и храмы разрушили, и хлеб...
Наталья, ну, я понимаю ваш комментарий,
понимаете,
да?
Это возмутительно, понимаете? Почему мы должны все время извиняться перед теми? Пусть перед нами извинятся.
Спасибо за ваше мнение. Я скажу, что помимо 17 века по сегодняшний день многие есть вещи, за которые полякам бы следовало извиниться перед нами. И, в общем-то, будет погрешить против истины сказать, что мы не поднимаем эти вопросы. Другое дело, что вот это история вот этого года, прошедшего с момента крушения самолета, она со всей очевидностью показывает, что Россия, и не потому, что я россиянин, и мы говорим сейчас из студии российской радиостанции, Россия делает это гораздо более цивилизованно, гораздо более спокойно, гораздо более доброжелательно, без какого-то вот этого нажима, без какой-то агрессии, которая в данном случае была бы совершенно, совершенно неуместна. Но, на самом деле, еще процитирую я и перескажу небольшой фрагмент из интервью Дарьи Асламовой, который мы сейчас обсуждали. Речь шла о комплексе жертвы. Есть ли у Польши комплекс жертвы? И мешает ли он принять правду о катастрофе вот этого самолета, годовщина со дня которой отмечается сегодня? На самом деле Александр Квасневский ответил так. Мы в самом деле, мы, имеется в виду Польша, были жертвой истории. Это оправданные чувства. Вспоминает он 1 сентября 1939 года, когда Германия напала на Польшу, а 17 сентября, согласно пакту Молотова-Риббентропа, восточная часть Польши оказалась в руках СССР. Вспоминает и более давние времена, такие, как вот Наталья вспомнила, наша слушательница, конец 18 века, когда Польша была буквально раздергана, разделена на три части, самыми мощными странами Европы, России, Австрии и Пруссии. Вспоминает он о том, что не было Польши на карте мира в течение 120 лет, а это, собственно, 3-4 поколения, и о том, что поляки жили в трех империях с разными законами, учились совершенно в условиях разных культур, и это отчасти объясняет острую историческую память, которая сейчас не дает, собственно, прежде всего польской стороне поставить точку в этой истории. И, ну, на мой взгляд, ссылка Александра Квасневского на то, что нашим людям, в смысле полякам, трудно принять правду о тех периодах истории, когда поляки не были жертвами, а были агрессорами, были убийцами, участвовали в тех же геноцидах, о которых мы не раз говорили в наших эфирах, собственно, я не считаю достаточно таким достойным оправдания и достойным столь серьезного авторитетного политика. Тем не менее, история эта еще не закончена. Друзья, телефон наш 97-00-972, вы продолжаете звонить, слушаем вас внимательно, Юрий.
Здравствуйте.
Здравствуйте, пожалуйста.
Я бы хотел сказать, что стыдно, что ли, должно было этот поляком быть вечной жертвой.
Я согласен с вами отчасти, но...
Вот меня с точки зрения даже мужского поведения как-то удивляет. Угу. Если вот, например, меня как мужчину унизили, проявили мои, как-то выявили мои слабости, и если я об этом буду трезвонить каждый день и повторять...
Ну, согласитесь, Юрий, гораздо более по-мужски было бы признать эти слабости и попытаться с ними побороться. Юрий.
Ну, жизнеспособности тогда это не добавляет.
Не добавляет, да. Но вот вы сказали, что... спасибо вам за ваш звонок и комментарий, что полякам должно быть стыдно за комплекс жертв. Мне кажется, им больше должно быть стыдно как раз вот за времена совсем недавние. Вот за этот год, за эти обвинения, за эти акции, за эти демонстрации у российского посольства с обвинением россиян в том, что россияне сделали. Мы последний звонок успеем принять. Андрей, Андрей, пожалуйста, очень коротко.
Здравствуйте. Да, коротко. Я хочу сказать, что нужно, если что, президенту поехать возложить венок.
Одному?
Да, даже одному. Это будет даже лучше в глазах всего мира. И просто, если тебе плюют в спину, как Гурченко говорил, значит, ты идешь вперед.
Вы правильно? Знаете, не поверите, это... Андрей, не потому что меня Андрей зовут, я тоже именно эту фразу вспомнил. Да, именно из этого интервью.
И надо уже вставать с колен. Просто вот этот коричневый пояс между Евросоюзом делают, вот это, из наших бывших республик, в союзных. Правильно? Вы понимаете, о чем я говорю?
Абсолютно понимаю,
опять
да.
Они вот как весна, так они как вот эти собачьи какашки, они поверх снега лежат. Простите меня, пожалуйста.
Спасибо, Андрей, за ваш комментарий. В общем, он вполне обоснован, оправдан. 9700972. Друзья, не переключайтесь, дальше тоже будет много интересного. Андрей Голубов, радио «Комсомольская правда». Итак, друзья, продолжаем наш эфир. Эфир прямой, микрофон Андрей Голубов, это радио «Комсомольская правда», 97,2 наша эфирная частота. Приветствуем не только наш большой город Москву, но и Волгоград, Барнаул, Владимир, Екатеринбург, Красноярск, Тверь, Тюмень, города нашего FM-вещания. Также всех тех, кто слушает наш эфир с помощью сайтов kp.ru и fm.kp.ru. В студии вместе со мной заместитель редактора отдела политики Андрей Баранов. Андрей, здравствуй.
Добрый день.
Говорить мы будем о первой годовщине трагедии крушения польского президентского лайнера под Смоленском. Тогда, как вы помните, ровно год назад в результате авиакатастрофы погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качинский, его супруга, многие высокопоставленные польские чиновники, которые направлялись на памятное мероприятие в Катынь. И в эти дни уже, собственно, они стартовали и будут идти до глубокой ночи воскресенья. Проходит памятное мероприятие как в России, так и в Польше. В Польше все началось с богослужения в аэропорту Окенча, откуда стартовал, собственно, последний полет 10 апреля той злополучной Ту-154 президента Польши Леха Качинского. Множество мероприятий и в России. Но все это сопровождается, к сожалению, друзья, неким скандалом у нас. Скандалом, который лишь стал продолжением той череды недопониманий и противоречий, которые имели место между Россией и Польшей. Напомню, весь год стороны, ну, в большей степени польская сторона, чем российская, обвиняли друг друга в, скажем так, в недобросовестном, недоброкачественном расследовании этой ситуации. И вот, собственно, давайте начнем с конца. А конец он вот в чем. Намеченная церемония возложения цветов к памятному камню, который находится на месте трагедии, в этой церемонии не примет участие президент Польши Бронислав Комаровский. Почему не примет? Как по официальной польской версии, произошла смена таблички. Там была табличка на польском языке, которая говорила о том, что имел памятное мероприятие, да, посвященное 70-й годовщине советского геноцида в Катынском лесу над военнопленными польскими офицерами. Но пресс-секретарь губернатора...
Там Андрей говорил, да, что табличка, что президент Качинский направлялся 10 апреля прошлого года именно вот на мероприятие с такой формулировкой.
Да, вдруг эта табличка потрясающим образом, ну, с одной стороны вдруг, с другой не вдруг, потому что местные власти утверждают, которые поменяли табличку, утверждают, что поляки согласились на эту замену, что они были предупреждены об этом, и новая табличка...
Это сказали власти Смоленской области.
Власти Смоленской области, да, и новая табличка, эта самая, она на двух языках, и там уже ни одного слова про геноцид не имеет места. И вот как это можно квалифицировать, Андрей? Как это можно понять? Во-первых, почему могла поменяться табличка, и является ли это достаточным поводом для того, чтобы президент страны, которая, в принципе, выражала при всех своих претензиях к России, сохраняющихся, готовность все-таки как-то в этом вопросе точку поставить, вот такой демарш совершал?
Ну, во-первых, табличка, конечно, была явно некорректная и совершенно не способствовала тому курсу на какое-то, ну, такое историческое примирение, политическое, межнациональное. первоначальное, которое было заложено началом расследования этой катастрофы и на высоком политическом уровне между государством российско-польским и, так сказать, на уровне частном. Многие сочувствовали у нас, как вы помните, несли свечи, тогда цветы и на место трагедии, и к воротам польского посольства в Москве. И вдруг опять, значит, летел на мероприятие по поводу, значит, памяти жертв советского геноцида. Во-первых, никто не трактовал никогда эту трагедию как советский геноцид. Если уж говорить, то это было преступление органов НКВД тогда, тогдашних, как считается, пока что, по крайней мере, сейчас, на данный момент исторические данные показывают, что будет дальше, я, кстати, не знаю, никто не знает. Так это было реальное преступление органов НКВД по приказу отдельных членов тогда тогдашнего руководства политического.
Андрей, тут еще есть очень важный момент. Ту табличку на польском языке, где как раз речь шла о геноциде, установили родственники погибших без согласования с местными властями.
Ну да, хотели установить. Но, как сейчас говорит представитель губернатора Смоленской области, российская сторона, в общем-то, в недоумении выразила, так сказать, вопрос, поставила вопрос о том, что не стоит вот таким образом кочергой-то опять шуровать в угле, в печке, но опять советский геноцид, еще чего-то. Погиб человек, да, погиб президент страны с супругой, погибли представители польской элиты. Это трагедия нынешнего времени, прошлого года.
И, по идее, трагедия, которая, если бы не попала в жернова, и поправь меня, если это не так, политической ситуации в Польше,
конечно,
там,
да,
приближавшихся выборов президентских,
том,
парламентских...
Выборы тогда были президентские, сейчас выборы парламентские приближаются, кстати, в субботу в «Комсомольской правде» опубликовано интервью нашего корреспондента Дарьи Аслановой.
Да, мы с ней побеседуем во второй части программы.
С бывшим президентом Польши Александром Квасневским, который говорит об этом, что, конечно, политический фактор имеет огромное значение.
То есть решающий в этой истории, в этой трагедии, которая должна была бы, в принципе, без этой политической составляющей разыгранной,
да, она была бы
сблизить.
Она была бы явно не столь острой, как сейчас мы наблюдаем, потому что премьер-министра Туска, Дональда Туска, сейчас обвиняют чуть ли не в предательстве, и вот этот инцидент с табличкой должен послужить еще одним камнем, так сказать, который будет брошен на него перед этими парламентскими выборами этого года. И вот буквально несколько часов назад в Варшаве уже прошли некие пикеты перед российским посольством в Москве с обвинением именно Туска в том, что вот он подвоствовал тому, что русские опять типа заворачивают, пытаются свернуть это расследование и пытаются прекратить каяться и говорить о том, что именно они всегда были во всем виноваты, и что это был целенаправленный геноцид именно против поляков как таковых, как представителей польской нации со стороны советского государства.
Но согласись, что даже при том, что Туск смягчил свою риторику, она все равно остается достаточно такой антироссийской и военной, в общем и целом. Вот я смотрю последние новости, и буквально в канун вот этих всех мероприятий польское руководство вновь вернулось к критике достаточно острой Москвы за расследование гибели вот этого борта номер один. Процитирую. «Россияне пытаются скрыть подробности авиакатастрофы не потому, что там есть страшные тайны, а потому, что, как правило, они не любят признавать свои ошибки». Это заявил премьер как раз Польши Дональд Туск,
да,
в интервью BBC.
Соврал, если бы сказал, что результаты расследования были бы точными.
Объективными. И выводы, озвученные Межгосударственным авиационным комитетом, касающиеся халатности и ошибок с польской стороны, недалеки от истины. Но и ответственность российской стороны также очевидна. Это вот то, что ты очень правильно назвал ковырянием этой самой кочергой в углях, которые едва-едва стали, так сказать, остывать.
Полякам как раз очень трудно признать то, что, в общем-то, виноват экипаж самолета, раз. Виноваты те, кто заставлял экипаж садиться, будучи на борту. Виноваты те, кто готовил этот экипаж и знали, что уже были предупреждены о погодных условиях тогдашних в аэропорту Смоленска, однако не приняли внимания. Это потому, что важен был политический фактор. Прилетает отдельно от премьера президент накануне тогдашних прошлогодних премьерских выборов. Сам по себе, вместе с элитой, садится и идет возлагать цветы и выступает, я так полагаю, должен был выступить довольно жесткой речи вот в таком же...
И
вот,
выступил,
да,
бы.
В такой же вот, да, в таком же стиле. Геноцид, нет прощения, без покаяния российской страны не может быть прогресса и так далее.
Ну, вот смотри, да, Туска мы воспроизвели, да, слова брат-близнец покойного президента еще, так сказать, жестче говорит. Решения, которые принимали россияне, способствовали этой катастрофе. То есть это прямое обвинение России. Ну, там действовали были, они умышленно, да, или это был обычный бардак, трудно понять.
Абсурдные обвинения в том, что россияне специально наслали туман, как Гингема, я не знаю, вот именно вот на эти вот полчаса, когда подлетал президентский лайнер. Ну, это теория, прежница в теории конспирологических в любой стране хватает, и идиотов, назовем их своим именем, тоже вполне достаточно. Но то, что вот именно эти эмоции выплескиваются, злые, ненавистнические, это просто обидно и очень разочаровывает.
Еще один момент по взаимным обвинениям. Россия, и это можно сказать со всей ответственностью, практически полностью выполнила свои, вернее, запросы поляков об оказании международной правовой помощи по делу о катастрофе. Еще 14 томов недавно ушли в Польшу, но у Москвы тоже есть претензии к Варшаве.
Есть, конечно,
они,
да.
Насколько они справедливы, ну, и в чем
достаточно
они?
Достаточно справедливы. Россия просит поляков все-таки предоставить документы, касающиеся подготовки экипажей специального отряда, который перевозил высших и перевозит до сих пор на самолетах высших политических государственных лиц Польши, и подготовки экипажа конкретно того полета. Пока с польской стороны этих документов не поступило. А как... Поляки, значит, требуют, чтобы мы им поскорее отдали обломки самолета. Ну, я думаю, что это дело чисто техническое, в конце концов, рано или поздно оно будет выполнено.
А как можно воспринимать какие-то обвинения, претензии с польской стороны, при том, что вот по данным Следственного комитета, которым, в общем-то, нет смысла не доверять, лишь на 2 из 6 запросов российской стороны поляки ответили. То есть они не отвечают на российские запросы и в то же время заваливают Россию обвинениями в том, что мы то это был бардак, то это был злой умысел, то мы неправильно вели расследование.
Опять, Андрей опять вмешивается в политику и нежелание, в общем-то, признать в чем-то свою вину. Признание своей вины, сейчас, допустим, примером Туском, ну, однозначно автоматически оторвет от него известную очень большую часть электората. И его партия просто может проиграть на выборах. Потому что националистов всегда хватает. И, так сказать, сказать кому-то, а вон он, враг-то, через границу. Таких очень много.
Он близко.
Да, он близко. И скажет, да, действительно, враг, вижу, вот его без бинокля. Если Туск вдруг скажет, давайте, подождите, разберемся, мы тут тоже напортачили столько, что будь здоров. И правые русские выставляют на такие риторики. Все, что? Паны! Все, готов. И не будет у тебя никакой победы на выборах и ничего. Этим пользуются его политические противники, достаточно крикливые, достаточно консервативные, остающиеся в плену мышления давным-давно ушедших времен 90-х годов. И сейчас, так сказать, вот новые... Я слышал заявление господина Ярослава Качинского, что граница Польши восточная является новым фронтиром демократии в мире.
Неплохо.
То есть вот то все, что, так сказать, к западу, это демократия, а Белоруссия, там, Украина и уж дикие совершенно Россия,
дикая Россия,
это тоже, где живут индейцы, которых надо, в общем-то, быстренько, так сказать, цивилизовывать каким-то образом. Если не получается мирным, так надо дубины бить по башке.
Андрей, а не получится, не может ли получиться так, что Туск, вот сейчас упустив возможность признать свою ошибку, даже со всеми рисками политическими в плане выборов, потом окажется в ситуации неприглядной, когда это придется сделать вынужденно?
Вот после выборов, если его партия одержит победу, я думаю, риторика сразу сдуется, абсолютно, как шарик такой проколотый, и тут начнется конструктивный разговор. Может быть, не публичные, не через газеты, не через заявление информационным агентством, но на деловом рабочем уровне скажут, да, господа.
По дипломатическим каналам.
Да, уважаю, по дипломатическим,
но это все равно неизбежно,
по экспертным
это
неизбежно
каналам, в прессу,
да, пойдут ответы
еще,
да, пойдут прессу, но тогда уже будет поздно махать какими-то руками после драки, если она будет выиграна теми силами, которые олицетворяет нынешний премьер-министр Польши Дональд Туск.
Ну вот обращать на себя заявление недавно, которое сделал первый вице-спикер Совета Федерации Александр Торшин, я цитирую его, те люди, которые делают все именно катастрофе, не столько хотят узнать правду обо всей этой истории, сколько просто хотят попасть в парламент. Они пытаются доказать, что, ну, они самые, да, патриотичные поляки.
То, о чем мы сейчас с тобой говорим, Андрей, уже в течение 15 минут, действительно, это чистой воды политика. Никакого отношения к реальному расследованию трагедии, к желанию получить истину, это не имеет. Да, наверное, сейчас людей и не интересует, собственно говоря. Они хотят с помощью вот этого очень болезненного и очень востребованного польским обществом вопроса набрать себе политических очков и прийти к власти.
Давай вернемся к самому началу, к этой табличке. Насколько вот этот демарш Бронислава Комаровского, и, видимо, он уже не изменит своего мнения, хотя в МИДе, в российском, потрясающим образом пока не знают пока, о том
знаете,
что
да,
он не будет. Да.
Официально это как-то это вот не прозвучало. Так вот идут сообщения по агентствам, по крайней мере, с нашей российской стороны до сих пор стоит в программе, что как Комаровский и Дмитрий Медведев, значит, отдадут дань памяти. ставите вот с новыми табличками. Но
представляете, да. Насколько абсурдно будет выглядеть, если там будет один Дмитрий Анатольевич, а Комаровского там не будет. То есть это в глазах международного сообщества, в глазах информагентов. Даже одни фотографии возьми,
да, по лентам. Да, ситуация, конечно, очень неприятная. Причем решать.
И как Россия на нее реагирует?
Решать ее надо в течение не то что дней, часов, если это действительно так. Надо искать какие-то срочные компромиссы, на мой взгляд. Вот не знаю, что будут решать наши дипломаты. Но это действительно будет достаточно конфузная и позорная ситуация, в первую очередь для, в общем-то, польского руководства, мне кажется.
Но мы, как хозяева территории, тоже в каком-то плане неприглядно будем в этой ситуации выглядеть как без вины виноватые, то есть, получается.
В итоге проиграют все, и, так сказать, участники этого мероприятия, и наши страны, и будущее наших отношений.
Оно какое-то, вот если так все останется, а судя по всему, оно так и останется.
Ну, пока мы не будем загадывать.
Не будем загадывать, но какое-то долгоиграющее значение, долгоиграющее влияние на попытки с российской стороны, во всяком случае, они очевидны, нормализовать отношения, может иметь? Или все сейчас как-то чуть-чуть подзаморозится и в такой режим стендбай войдет, во всяком случае, до разрешения политической ситуации в Польше?
Нет, конечно, да, конечно, это запланированный польскими политиками шаг, он сознательный. Я думаю, что к этому шло, возможно, даже табличка, которая изначально ими была приготовлена. Возможно, кто-то просчитал, что у русских она вызовет недоумение, по меньшей мере. И мне кажется, что сейчас будет небольшой откат. Хотя не приехать к Комаровскому нельзя, не встретиться с Медведевым нельзя. То есть будут какие-то, конечно, рукопожатия, будут сказаны какие-то слова. Но, к сожалению, в политическом плане этот вопрос будет долго муссироваться в Польше.
Я благодарю Андрея Баранова, заместителя редактора «Политики», за участие в этом эфире. Тему мы продолжим. Поговорим через несколько минут буквально о вот этом интервью, которое Андрей упомянул, интервью Дарьи Асламовой с экс-президентом Польши Александром Квасневским. Очень интересный разговор у них состоялся, и самой Дарьи Асламовой побеседуем, так что не переключайтесь, оставайтесь на волне 97.2 FM.
Тема дня на радио «Комсомольская правда».